Часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московский городской суд рассматривает вопрос о запрете национал-большевистской партии. Полиция назвала имя человека, застрелившего в Вирджинии 32 студента. Олег Чухонцев, лауреат национальной премии «Поэт». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, в Московском городском суде начались слушания по делу национал-большевистской партии. Страна обвинения требует признать организацию национал-большевистской партии экстремистской. Защита настаивает на том, что самой организации, которой прокуратура предъявляет свои претензии, уже несколько лет не существует. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
На входе в здание Мосгорсуда лидера организации «Национал-большевистская партия» Эдуарда Лимонова и его немногочисленных сторонников встречало около сотни активистов движения «Наши». Они размахивали флагами и раздавали прохожим листовки. Если это не экстремизм, тогда что это? На бумажке были написаны 7 цитат из произведений и статей главного нацбола и коротенький вывод «Наших». Сегодня проходит слушание по вопросу признания НБП экстремистской организацией. Псевдолибералы, сделавшие фашистов из НБП своими союзниками, старательно не замечают всего того, что сказано Лимоновым и его сторонниками. Но слова и дела фашистов свидетельствуют об обратном. И мы хотим, чтобы это знали все. Подпись «Молодежное демократическое антифашистское движение наше». Эдуард Лимонов на молодежь не обратил никакого внимания и быстро вошел в здание суда. За ним поспешили журналисты, члены НБП и несколько активистов движения наше. С небольшим опозданием заседание суда началось. Представитель генпрокуратуры Ирина Семенова напомнила, что является основанием для обвинения организации «Национал-большевистская партия» в экстремизме. 26 января, 8 февраля и 15 марта этого года органами прокуратуры Санкт-Петербурга, Челябинской области и Одинцовского района Московской области в отношении НБП были вынесены предупреждения о недопустимости осуществления действий экстремистского характера. На эти предупреждения нацболы никак не отреагировали. Яркий пример – участие в марше несогласных 14 и 15 апреля. Адвокат лимоновцев Сергей Беляк настаивал на том, что все претензии генпрокуратуры безосновательны, так как уже несколько лет организации, которые обвиняют в экстремизме, не существует.
Я считаю, что мы сделали все возможное, по крайней мере, на сегодняшний момент, а дальше суд решит. Судья опытная, она занимается подобными делами, она занималась снятием с выборов родину, тогда, когда вот в Москве были выборы. Так что она опытная достаточно. Видите, она дает говорить, высказывать свое мнение, состязательность налицо процесса. Посмотрим. Мы сделали все возможное. На мой взгляд, наши аргументы более весомы и убедительны. Мы все-таки стараемся постоянно призывать говорить юридическим языком. Не какие-то там эмоции, там что-то еще.
Основные аргументы ваши?
Ну, наши аргументы, что партия ликвидирована. Она действительно ликвидирована. И, ну, умерла давно, ликвидирована. Нет ее. И предъявлять какие-то либо требования. Это бессмысленно. Это, ну, ненадлежащему лицу. А иск заявлен Савенко, как лидеру той организации, которая ликвидирована. Они просто по аналогии считают, что если сейчас и существует организованная группа какая-то, вот, партийная, то ее возглавляет обязательно Савенко. Но это не так. Он, да, он в глазах журналистов, в глазах общественности, он лидер НБП. Ну, так просто проще называть. И многие ребята называют себя, или там члены, бывшие члены партии, они считают, что они остаются членами партии. Они верят, что когда-нибудь эту партию восстановят и сделают ее общероссийской. Но, тем не менее, сейчас партия нет. Мы должны признать это. Мы, законопослушные граждане, должны это признать. И Савенко это здесь продемонстрировал, что партии нет. Он не лидер умершей партии. Предъявлять какие-то требования к умершей организации, уничтоженной, закрытой, прекращенной, бессмысленно. И поэтому нужны доказательства, что эта организация существует. Прокуратура, на мой взгляд, вот вы сегодня были, присутствовали, ну, доказательств никаких не представила. Это просто их, как бы, догадки, какие-то подозрения, галлюцинации. Вот галлюцинации прокурора.
На вопросы адвоката и ответы представителя генпрокуратуры ушло более 3 часов, после чего судья объявила о часовом перерыве. Эдуард Лимонов некоторое время общался с журналистами, после чего направился в буфет Мосгорсуда.
Видно гнусные, мелкие какие-то попытки поймать на слове, буквально попытки истолковать прошедшее время в настоящем времени. Ну, вот такие вещи. Основная их задача сейчас доказать, что де-факто организация организация существует, и тогда, значит, можно ее признать экстремистской, а после этого уже против отдельных ее членов можно проводить репрессии безнаказанно по уголовным статьям, то есть 280 там какая-то, 280-я. Вот это так выглядит. Более того, вот недавно приняла Госдума во втором чтении снятие символики с флага Победы. Это первый шаг к запрету символики НБП. Я даже не сомневаюсь в этом совершенно. Это вот так вот сейчас будет сделан этот шаг, потом запретят серф и молот как таковой. Сейчас они переждут немножко после вот этого закона и пойдут дальше.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, обвинять нынешних нацболов в экстремизме нет никакой надобности, так как лимоновцы уже давно не являются экстремистами.
Я не считаю национал-большевистскую партию в ее нынешнем состоянии, примерно так, года 2003-2004, не считаю ее экстремистской политической организацией. Дело в том, что существует две основные концепции экстремизма. Одна такая широкая, что экстремист – это любые политические деятели, и организации, которые нарушают какие-либо государственные законы. В том числе, так сказать, законы самые архаичные. То есть, с точки зрения этой концепции, в советское время были экстремистами все диссиденты, потому что они там не признавали руководящую роль КПСС, например. И есть более узкое понятие, представление о том, что такое экстремизм. Это когда политические деятели или политические организации признают насилие допустимым методом борьбы или призывают к насилию. Это вот самое узкое определение экстремизма, которого лично я придерживаюсь. Ну и вот, что касается официальных властей в нашей стране, то они ближе к первой концепции, но на самом деле они еще даже хуже, потому что они сделали экстремизм просто универсальной отмычкой, и в России это экстремизм — это все, что не нравится чиновникам. С этой позиции, конечно, Лимонов и НБП выступают против властей, поэтому с позиции начальников они экстремисты.
В таком случае, в чем суду обвинять нацболов и Лимонова?
В экстремизме по представлению наших чиновников, поскольку в нашей законодательной теории экстремизмом считается фактически любая критика. У нас просто толковательное право, как чиновник может при желании экстремиста признать не экстремистом, и наоборот. То есть как чиновник решит, в широком понимании чиновник, и кремлевский, и судебный.
А вот какая-то серьезная политическая сила близка к экстремизму в России сегодня или нет?
Я бы сказал, что у нас к экстремистским методам в основном сейчас прибегает государство. Поскольку вот наши — это одно из таких движений, наши — одно из таких слуг государства, оно способно собрать, пусть там за деньги или под административным давлением, десятки тысяч на свои мероприятия. Ну вот можно считать движение наши влиятельной организацией, по крайней мере эпизодически применяющей экстремистские методы борьбы.
Говорил Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» идет обыск. Сотрудники Следственного комитета МВД изымают документы и допрашивают служащих. Как сообщила Радио «Свобода» директор «Интерньюз» Манана Асламазян, обыск связан с возбужденным против нее уголовным делом. Один человек погиб и четверо ранены в результате взрыва в центре Москвы. Повреждено несколько автомобилей. По данным следствия, сработало взрывное устройство, заложенное в мотоцикл, припаркованный в Шмидцевском проезде. В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, двое получили ранения. На шахте Ульяновская найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Конституционный суд Украины продолжил сегодня рассмотрение легитимности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Здание суда пикетирует до 10 тысяч сторонников оппозиции. На площади Независимости в Киеве митингуют более 7 тысяч сторонников правящей коалиции. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Тема сегодня: трагедия в Вирджинии, психологический портрет студента-убийцы. Заседание Конституционного суда в Киеве началось с потасовки. Чемпионат Европы по футболу 2012 года примут Украина и Польша. Еще одна тема: в крупнейшей российской информационной службе введена жесткая цензура. Так, по крайней мере, утверждают некоторые ее бывшие сотрудники. Итак, все эти темы сегодня в 20 часов по московскому времени в итоговом выпуске программы «Время свободы», ведущий Дмитрий Волчек. Но сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в европейской печати. И, как всегда, Игорь Померанцев, который только что вошел в нашу студию, выбрал для обзора британскую печать. Игорь, здравствуйте. Расскажите, что британцы пишут о России.
Здравствуйте, Андрей. О России идет речь в разных газетах и в разных разделах. Политика, культура, уголовная хроника. Ну, давайте начнем с политики. Комментатор леволиберальной газеты «Guardian» Марсель Берлинс назвал свою статью так. «Борис Березовский злоупотребляет нашим гостеприимством и доверием, но мы не можем остановить его». Цитирую. Предоставление политического убежища тем, у кого возникли проблемы на родине, это своего рода сделка, моральная и правовая. Беженец в обмен на безопасность не должен ставить в неудобное положение гостеприимного хозяина и не должен использовать новое место жительства для вынашивания заговора против прежней страны пребывания. Думаю, что Березовский ведет себя плохо. Он нарушил соглашение с государством, которое предоставило ему политическое убежище, объявив на страницах «Гардиан», что готовит насильственное свержение президента Путина. Его интервью можно воспринимать как браваду или выдачу желаемого за действительное, а не серьезный революционный план. Но можно подойти к нему иначе. Да, позже Березовский заявил, что речь идет о бескровной акции, но вред нанесен. Какой? Всего одно интервью может иметь неприятные последствия для целой страны. Что мы можем предпринять? Для начала нам не следует выдавать Березовского, на чем настаивает Россия. Международное право не позволяет этого. Теоретически, но только теоретически, можно предположить, что заявления Березовского с точки зрения британского закона звучат как призывы к террористическим действиям за границей. Но подобные предположения нереальны. Остается только надеяться, что министр внутренних дел или премьер-министр Великобритании посоветуют Березовскому замолчать и вести себя прилично. Что еще? Да ничего. Ровным счетом ничего. Это был комментарий из сегодняшней газеты «Гардиан».
Игорь, а в каком культурном контексте упоминается Россия в британской прессе?
В лесном. В английском издательстве «Фейбер» вышла книга о Мстиславе Ростроповиче. Написала ее Элизабет Уилсон, дочь британского посла в СССР, виолончелистка, ученица Ростроповича, поклонница русской культуры. Вот что сказано в рецензии на ее книгу в еженедельнике «Обзервер». Ростропович больше, чем выдающийся виолончелист своего поколения. Он человек совести и мужества, протестовавший вслух в годы, когда КПСС преследовала художников. Еще, как пишет Элизабет Уилсон, он гениальный педагог. Он преподавал в Московской консерватории 29 лет, и книга Уилсон посвящена прежде всего Ростроповичу, педагогу. Автор учился у него в знаменитом 19-м классе. Благодаря этому мы видим события как бы изнутри, хотя время от времени преклонение автора переходит в прямую лесть. Книга, безусловно, написана для знатоков, которые владеют музыкальным жаргоном и терминологией. Лучшие истории и шутки – это цитаты из самого Ростроповича. В целом же, это все равно, что слушать Рахманинова на клавесине. Все очень славно, но чего-то явно не хватает. Еженедельник «Обзервер» об английской книге, посвященной Мстиславу Ростроповичу.
И, наконец, уголовная хроника. Кто и что совершил, и как это связано с Россией?
Часть ответа в заголовке заметки, помещенной сегодня в газете «Таймс». «Сын российского лидера избил банкира из Сити». История такова. В Лондоне идет суд в связи с инцидентом, происшедшим в июле прошлого года. В ходе инцидента банкир Бен Рамси с другом, привлеченные громкой русской музыкой, попытались проникнуть на русскую вечеринку на востоке Лондона, за что Рамси был жестоко избит, в том числе 24-летним Петром Жуковым, сыном российского вице-премьера. Полиция нашла Рамси в луже крови с двумя сломанными ребрами, выбитой челюстью, многочисленными кровоподтеками. Следы крови привели полицию к дверям квартиры, где проходила вечеринка. В дверях полицейских встретил Петр Жуков в окровавленной рубахе. Суд продолжит рассмотрение этого дела, сообщает «Таймс».
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в европейской прессе, это была британская пресса, подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Соединенных Штатах объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Стала известна личность убийцы и проясняются некоторые мотивы его поведения. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Утро вторника началось с пресс-конференции, на которой руководитель университетского полицейского подразделения Уэндалл Флинчем сообщил, что покончивший с собой убийца 32 студентов идентифицирован. Имя этого человека Чо Сен Ху. Он был 23-летним выходцем из Южной Кореи с видом на жительство в США, старшекурсником, специализировавшимся на изучении английского языка. Он жил в кампусе, а до поступления в университет в Сентервилле, штат Вирджиния. Сведения, предоставленные полицией и очевидцами, дают некоторые детали того, что произошло в роковой понедельник между 7:15 и 10 часами утра. Первыми выстрелами в общежитии были убиты 19-летняя студентка Эмили Хилшер, в которую, как полагают, был влюблен Чо, а также оказавшийся рядом в эту минуту старшекурсник Райан Кларк. Стрелявший, ускользнув от прибывших на место убийства полицейских, переоделся в своем спальном корпусе, пополнил вооружение и перебазировался в один из учебных корпусов, задраив изнутри входные двери. В 9 часов с минутами он открыл стрельбу в классе, где шел урок немецкого языка, после чего методично продолжал вести огонь еще в трех классных комнатах, целясь как в студентов, так и в преподавателей. В одном из классов он застрелил выжившего в свое время в Холокосте 76-летнего профессора Ливию Либреску, который пытался прикрыть собой студентов. Некоторые студенты баррикадировались в классах, иные притворялись мертвыми. По словам очевидцев, нападавший стрелял молча и хладнокровно. Оставив после себя 30 трупов и более 20 раненых в учебном корпусе, Чо Сен Ху покончил с собой выстрелом в голову. Опознали его только по отпечаткам пальцев. Следствие выяснило, что в феврале Чо приобрел в местном ломбарде пистолет «Вальтер» 22-го калибра, а в марте 9-миллиметровый пистолет «Глок» и 50 обоим к нему. Покупка оружия не вызвала подозрений у продавцов, которые предварительно проверили, нет ли за покупателем криминального прошлого. Вместе с тем, некоторые педагоги и студенты характеризуют Чо как замкнутого, неуверенного в себе парня. Преподавательница английского языка признается, что его эссе вызывали у нее смутную тревогу, и она не раз выражала сомнения в психическом здоровье студента. Во второй половине дня в Техническом университете штата Вирджиния в Блэксбурге состоялась всеобщая поминальная служба, в которой приняли участие президент Джордж Буш с супругой. В этот страшный день скорби трудно представить, что придет время, когда Вирджиния Тек вернется к нормальной жизни. Но когда этот день придет, вы всегда будете помнить погибших вчера друзей и преподавателей, время, которое вы проводили вместе, и жизнь, которую они надеялись прожить. Пусть Господь благословит вас и души тех, кто от нас ушел, и пусть своей любовью Он прикоснется к тем, кто страдает во скорби. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге разгорается еще один конфликт, связанный с предстоящим переездом в город Конституционного суда. Жители одного из домов на Крестовском острове протестуют против намерения властей расселить дом и построить на его месте прачечный комплекс для обслуживания судей. Предлагаемые компенсации не позволяют купить квартиры в таком элитном районе, каким является в Петербурге Крестовский остров. Это фактически означает ухудшение жилищных условий для выселяемых людей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта история характерна для сегодняшнего Петербурга. Если место, где стоит дом, понравилось городским властям, жильцов стараются согнать с места любыми способами. Так было и в случае дома на Исперова 7, который сначала объявили аварийным и хотели расселить в связи с угрозой обрушения. Но трое собственников квартиры доказали в суде, что аварийность их жилья – фикция. Городское правительство вроде бы согласилось с этим, но подало кассационную жалобу, которая была удовлетворена. Но решение суда второй инстанции выглядит по меньшей мере странным, говорит адвокат Евгений Баклагин.
На мой взгляд, городской суд допустил целый ряд существенных процедурных нарушений, которые заставляют нас предполагать, что это решение было вынесено, в общем-то, по заказу и под сильным давлением. При этом от суда требовали срочности. Вопрос о расселении, да, и вопрос об аварийности для данного дома. То есть аварийность дома и дом будет расселяться только в отношении нанимателей. По мнению городского суда, собственников это никак не касается. и права собственников никак не нарушает. То есть суд посчитал, что дом аварийный, на этом основании постановление правительства приняло решение выселять нанимателей. А собственниках суд решил, что права собственников не затронуты. Поэтому собственники не имеют права судиться, и это дело рассмотрению в суде не подлежит. Но мне кажется, любому здравомыслящему человеку ясно, что если установлена угроза обрушения, выселяются наниматели, то этот вопрос затрагивает и собственников. И практика показывает, что сейчас со стороны администрации осуществляется административный нажим на собственников. В ПИБе, в паспортной службе указано уже в форме номер 9, что дом аварийный подлежит сносу. Собственники получают все время какие-то письма от администрации, им угрожают и так далее. Такое впечатление, что никакого закона у нас в стране нет. Более того, строительство уже началось. Строят у нас как бы дворец правосудия. Там будут жить вот у нас высшие судьи, судьи Конституционного суда. То есть я так понимаю, что здесь подход государства должен быть, ну, особо щепетилен. Все требования закона должны быть соблюдены. Управ делами президента грубо нарушает градостроительное законодательство, поскольку строительство ведется без разрешения на строительство.
Речь идет не только о доме, но и о территории вокруг, говорит председатель ТСЖ дома на Исперова 7 Александр Гоман.
Началось все это с письма заместителя управделами президента к губернатору, где он просил предоставить земельный участок для государственных нужд в ведение учреждения Дворец Конгрессов. Какие такие государственные нужды у Дворца Конгрессов в Стрельне на Крестовском острове, сложно предположить. Ну, вероятно, там кто-то в жилье нуждается. Тем не менее, губернатор издал это распоряжение, участок стал активно зачищаться. И тут случилось, на мой взгляд, то, чего никто не ждал. Господин Кожин заявил, что у государства нет средств на реставрацию здания Сената и Синода. Губернатор поехал в Москву и решил, что все-таки некие федеральные полномочия нашему городу будут переданы. После этого решили, что раз уж все переводить сюда Конституционный суд, то, конечно, 2 гектара для этого будет мало.
Сегодня, по официальным данным, все наниматели квартир в доме на Эсперова 7 расселены. Остались только собственники, которых чиновники хотят заставить продать жилье на условиях, удобных городу, по 3 500 долларов за квадратный метр, либо обменять на квартиры в спальных районах. Собственники настаивают на том, что новое жилье должно находиться на территории Крестовского острова и предлагают выкупить его по цене 15 тысяч долларов за квадратный метр, то есть по рыночной стоимости, которая сегодня, по оценкам риэлторов, существует для квартир в этом районе. Но городские власти не собираются выкупать жилье по этой цене. Евгений Баклагин.
Я считаю, что этот дом характеризует тот порядок, который у нас существует со строительством вообще. Я могу позицию правительства Санкт-Петербурга при решении подобного рода вопросов характеризовать как правовой нигилизм. То есть у нас существует градостроительное законодательство, гражданский кодекс, жилищный кодекс, конституция, наконец, которая гарантирует жилищные права граждан, право собственности. На примере дома номер 7 видно, что никто из жителей нашего города, в общем-то, не защищен от административного произвола. Подобного рода примеров, когда совершенно необоснованно принимаются решения о сносе жилых домов, таких решений уже в Санкт-Петербурге накопилось достаточно много.
На этой неделе состоялись предварительные слушания по иску городской администрации к собственникам квартир нерасселенного дома. Следующая встреча в суде назначена на 11 мая. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире, в нашем эфире передача «Время гостей», в которой сегодня приглашен лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. С ним будет беседовать Михаил Соколов, обозреватель Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В московском офисе неправительственной организации «Интерньюс» идет обыск. По словам директора «Интерньюс» Манана Асламазян, он связан с возбужденным против нее лично уголовным делом. Один человек погиб и 4 ранены в результате взрыва в центре Москвы. Повреждено несколько автомобилей. По данным следствия, сработало взрывное устройство, заложенное в мотоцикл. В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, 2 получили ранения. На шахте «Ульяновская» найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Конституционный суд Украины продолжил сегодня рассмотрение легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Здание суда пикетирует до 10 тысяч сторонников оппозиции. На площади независимости в Киеве митингуют более 7 тысяч сторонников правящей коалиции. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня ее сторонники перекрыли трассу, соединяющую северные области Киргизии с Бишкеком. Власти Эстонии засекретили информацию о перезахоронении останков советских солдат и переносе из центра Таллина памятника советскому воину-освободителю. Согласно решению правительственной комиссии по госбезопасности, сроки демонтажа памятника и перезахоронения останков теперь не разглашаются. В Багдаде сегодня в результате нападений погибли по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. В провинции Анбар на западе Ирака убиты 5 и задержаны 30 повстанцев. В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 18 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 апреля 2002 года. Ежегодное послание президента Путина Федеральному собранию. С политологом Андреем Рябовым выступление президента обсуждает Петр Вайль.
Что неожиданного было для вас в послании президента Федеральному собранию?
Неожиданным, пожалуй, была сама тональность. Практически красной нитью через все разделы послания сквозила одна и та же идея. Россия для того, чтобы стать полноправным членом мирового сообщества в 21 веке, необходимо резко форсировать свое социально-экономическое развитие. То есть вот этот технократизм, он как бы превалировал практически во всех разделах президентского послания. Иногда даже складывалось впечатление, что выступает не политический лидер нации, который должен давать некие приоритеты, некие, возможно, моральные ценности, а главный менеджер огромной корпорации. Как известно, накануне послания развернулась ожесточенная дискуссия. Все-таки какой политический выбор сделает президент? Судя по всему, Путин хотел избежать вот этой такой жесткой политической акцентировки. С кем вы, господин Путин?
А с кем, по-вашему, мистер Путин?
По крайней мере, для себя этого вопроса еще не решил. Послание в таком, в нынешнем его варианте, оставляет для главы государства достаточно возможности для политического слалома между различными группами влияния в его собственном окружении.
Кстати, вот о внешней политике. Прозападный курс президента Путина, принятый им после 11 сентября, не разделяется огромным числом политических сил в России. В какой степени здесь он действует интуитивно, а в какой это продуманный ход?
Эта политика, безусловно, носит продуманный характер. Я думаю, что Путин, возможно, как и Горбачев 12 лет назад, полагает, что поддержка ведущих лидеров мировых держав, очевидно, поможет ему внутри страны укрепить свои позиции. И мне кажется, еще очень важно, что президент в сегодняшней речи все-таки сказал о внешней политике гораздо меньше, чем ожидали, по крайней мере, в московских политических кругах. Он понимал, что легитимация этого прозападного курса вызовет, мягко говоря, неприятие. Не только в Государственной Думе, вообще в значительной части политических и деловых кругов.
Вот этих людей, недовольных прозападным курсом внешней политики, вполне устраивает тот социальный обиход, который стал так укрепляться при президенте Путине, во многом ориентированный на советские времена.
Обсуждение ежегодного послания президента Путина Федеральному собранию. Радио «Свобода». 18 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Ну а сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Нью-Йорк. нью-йоркский «Сити-балет» вслед за «Метрополитен-оперой» решил один раз в сезоне показывать свои спектакли бесплатно. В этот раз директор «Сити-балета» Питер Мартинс выбрал свою постановку «Ромео и Джульетты» Прокофьева. Официальная премьера спектакля, который называется «Ромео плюс Джульетта», состоится 1 мая и к премьере приурочен праздничный гала-концерт, билет на который стоит дорого. Но на генеральную репетицию 29 апреля вход бесплатный. Кроме того, в течение сезона часть билетов будет стоить всего по $15. Главной темой весеннего сезона станет столетие импресарио и писателя Леона Керштейна, одного из основателей «Сити-балета», страстного любителя искусств, по инициативе которого Джордж Баланчин в 1933 году начал работать в Америке. Памяти Керштейна будет посвящена выставка в фойе Стейт-театра и две программы сезона. Балет «Ромео плюс Джульетта» будет показан в общей сложности 14 раз. Это второй шекспировский спектакль труппы. Первый «Сон в летнюю ночь» поставил в 1962 году Джордж Баланчин. Египет не даст разрешения на проверку на месте новейшей теории строительства пирамиды Хеопса, выдвинутой французскими специалистами. Об этом заявил сегодня глава Египетского высшего совета по делам древностей Захи Хавас. Может быть, в этом и есть какое-то рациональное зерно, но мы не можем позволить всем, у кого есть теории, проводить эксперименты на плато Гиза, отметил он. Недавно французский архитектор Жан-Пьер Уден объявил, что Великую пирамиду строили изнутри. Используя трехмерную компьютерную симуляцию, разработанную компанией Dassault, Уден утверждает, что древние строители начали с обустройства камер и внутренней кладки усыпальницы Хеопса, постепенно продвигаясь к поверхности. Из музея Прадо в Мадриде бесследно исчезла скульптурная группа, изображающая муз-покровительниц искусства и весящая 3 тонны. Пропавшая работа изваяна в конце XIX века скульптором Херонимо Суньолем. 3 музы, украшающие северное крыло музея почти 100 лет, в 70-е годы было решено отреставрировать. Скульптурную группу отправили в запасник, и больше ее никто не видел. Поиски ее возобновились в связи с близящимся окончанием реставрационных работ в Прадо. Для работы Суньоля подготовлена специальная ниша.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Это была...
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще одна новость, культурная новость. Лауреатом национальной премии «Поэт», основанной Обществом поддержки русской поэзии и РАО ЕС России, стал в этом году Олег Чухонцев, рассказывает Елена Фанайлова.
Общество поддержки русской поэзии – это 9 литературных критиков, плюс уже 2 поэта-лауреата прошлых лет – Александр Кушнер и Олеся Николаева. По мысли организаторов, поэтическая премия в $50 000, претендующая на статус национальной, вручается по совокупности заслуг за значительные творческие достижения. И если фигура лауреата прошлого года Олеси Николаевой вызвала определенный раскол в критическом стане, то Олег Чухонцев кажется безупречным выбором жюри, говорит сопредседатель РАО ЕС, один из учредителей премии «Поэт» Леонид Гозман.
Дело в том, что мы запустили процесс, я имею в виду РАО ЕС России, по-моему, запустили процесс хороший, но дальше мы к нему не имеем никакого отношения, только как потребители, как читатели. Но, вы знаете, вот то, что это хороший процесс, вот очевидно. Вот Ежелец сказал когда-то, чем хуже строй, тем лучше люди. Чем больше происходит всяческих безобразий, тем важнее, что есть люди, которые пишут стихи. Чем больше безобразия, тем стихи важнее. И то, что объявление премии проходит через 2 дня после событий субботы и воскресенья прошедших, мне кажется, вещь символическая.
О творческих и человеческих чертах Олега Чухонцева продолжает говорить литературный критик Дмитрий Бак, член жюри премии «Поэт».
Тихий протестант, не диссидент, не человек, который собирает стадионы. Тихий протестант против всего того, что творится вокруг. Это человек, который очень долго шел к своей первой книжке. Книжка «Слуховое окно» вышла только в 1976 году. Многие стихи там отмечены потрясающей метафизической сосредоточенностью, вопреки очень многим современным на тот момент поэтам, тенденциям и течениям. Я сейчас живу напротив того переулка, в котором много много лет прожил Олег Чухонцев, и я это понял из стихов. Потом как-то я отважился об этом спросить. Так вот, оказалось, что он очень много стихов пишет просто о том, что у него за окном. И я сейчас смотрю на те же улицы, на те же дома, ну, наверное, лет через 20, после того времени, как на Бутырский вал, на Бутырскую тюрьму смотрел Олег Чухонцев. А тот новый голос, который Олег Чухонцев обрел в последние 5 или 8 лет, новые ритмы, часто приближающиеся к верлибру, эти пронзительные диссонансы, это, конечно, высокий дар и удивительное счастье для читателя.
Литературный критик Дмитрий Бак, член жюри премии «Поэт», говорил о лауреате премии Олеге Чухонцеве. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В средствах массовой информации, в том числе и во всемирной электронной сети, в эти дни обсуждаются разные аспекты страшной трагедии, которая произошла в Политехническом университете штата Вирджиния. О дискуссиях на эту тему очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
На сайтах крупнейших западных средств массовой информации горячо обсуждают трагедию в Вирджинском технологическом университете. Аспекты самые разные. И дискуссия о свободной продаже оружия в США, и критика действий администрации университета и студенческого кампуса, и рассуждения на тему пагубного влияния компьютерных игр и насилия на экране на неокрепшие молодежные умы. Помимо этих вполне очевидных тем есть и не совсем обычные. Сара Филлипс в своем блоге на сайте британской газеты «Гардиан» пишет о сетевом измерении вирджинской трагедии.
По мере того, как начинают проясняться подробности вчерашних событий, частные интернет-сайты наводнены скорбными посланиями, соболезнованием со всего мира и рассказами тех, кто выжил.
Филлипс обращает внимание на одну очень важную деталь. В то время как полиция еще не представляла ни точного места побоища, устроенного одним из студентов, ни масштабов происходящего, на различных сайтах можно было прочесть короткие сообщения тех, кто закрылся в аудиториях, спасаясь от убийцы. Например, Кевин Капп запостил на своей персональной страничке такой текст.
Заперт в корпусе Памплин, в кампусе Стрелок. Они не выпускают нас наружу.
Интернет сыграл важную роль и после трагедии. На интернет-странице погибших студентов стали приходить многочисленные соболезнования. Сара Филлипс отмечает.
Их персональные страницы превратились в гробницы, даже места поклонения. Такого рода мемориалы стали уже настоящим культурным феноменом, так как частные интернет-страницы обретают все большую популярность. Когда тот или иной юзер умирает, его страница становится местом, где его поминают друзья.
Совсем о другом запись в дневнике религиозного обозревателя газеты «Таймс» Рут Гленхилл. Она приводит слова девушки, которая оказалась блокирована в университетском здании во время бойни. На вопрос «Что ты делала?» она ответила «Молилась». Эти слова приводит епископ Сауворкский в своей ежедневной проповеди, призывая молиться за то, чтобы США пересмотрели право граждан на свободное ношение оружия. Рут Гленхилл пишет.
Лично я не вижу никакой надежды на то, что оружейное лобби будет ограничено рамками иудео-христианской морали и сдаст свои позиции. Оно не будет слушать английского епископа. Я солидарна с епископом Батлером, но он с тем же успехом может призвать запретить бомбы или просто даже запретить войны. Ведь сколько людей уже погибло в Ираке в последние дни, недели, месяцы, и сколько из них невинных детей?
Американские эксперты тоже считают, что даже такая трагедия, как массовое убийство в Вирджинии, вряд ли приведет к отмене права на покупку и ношение оружия, говорит Ричард Фридман, президент Национального стратегического форума в Чикаго.
Несомненно, Соединенные Штаты наспегованы огнестрельным оружием, находящимся в личном пользовании граждан. С другой стороны, защитники права на владение и сравнительно свободную торговлю оружием, и среди них влиятельная лоббистская организация Национальная стрелковая ассоциация, отвечает на такие призывы привычной фразой: «Людей убивают такие же люди, а не само оружие». Дело еще и в том, что многие американцы считают владение оружием одним из основных своих прав. Многие хранят дома оружие, в том числе и для самозащиты. То есть это сложный вопрос для политиков, и я очень сомневаюсь, что бойня в Блэксбурге заставит президентскую кампанию сфокусироваться на контроле за огнестрельным оружием.
Мнение американского эксперта Ричарда Фридмана. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Ульяновской найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Причиной катастрофы на шахте стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Конституционный суд Украины продолжил сегодня рассмотрение легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Здание суда пикетирует до 10 тысяч сторонников оппозиции. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Власти Эстонии засекретили информацию о перезахоронении останков советских солдат и переносе из центра Таллина памятника советскому воину-освободителю.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Британский фунт, как и 15 лет назад, стоит больше $2. Об этой и других новостях экономики в обзоре, который подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. По мнению вице-премьера Александра Жукова, новый порядок формирования бюджетов повысит эффективность использования государственных ресурсов.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, возможность заключить контракт не на один год, а на два и даже на три года дает возможность значительно более эффективного использования этих денег.
В свою очередь, председатель Счетной палаты страны Сергей Степашин не считает оптимальным предложенный правительством и принятый парламентом закон о переходе на трехлетнее финансовое планирование. Новый порядок, по его мнению, усложнит контроль за расходованием бюджетных средств.
Документ составлен таким образом, что бюджетный процесс, давайте говорить откровенно, здесь в этом кругу становится менее прозрачным. И для парламента, и для правительства, и для Счетной палаты, и, вы знаете, в определенной степени для главы государства. В итоге бюджетный процесс может, я хочу сразу еще оговориться, в определенной степени уподобиться черному ящику. Хотя, я думаю, мы этого не допустим.
Более трети российских граждан, 36%, тратят сегодня на питание примерно половину своих семейных доходов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине марта Всероссийским центром изучения общественного мнения. Расходы на питание еще 22% респондентов составляют примерно треть, а 17% – две трети их семейных доходов. Только 6% участников опроса заявили, что их расходы на питание составляют не более четверти семейного бюджета. Бельгийская финансовая группа КБСЭ договорилась о покупке 92,5% акций российского Абсолютбанка, входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки, как сообщается, рассчитана исходя из оценки общей стоимости Абсолютбанка на уровне 761 миллиона евро. По планам, сделка будет завершена в третьем квартале 2007 года после ее одобрения Центральным банком России и Федеральной антимонопольной службой. Оставшимся пакетом акций Абсолютбанка сейчас владеет Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Финансовая группа КБСЭ, образованная в 1998 году в результате слияния трех бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Сейчас ей также принадлежат банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Словении. Причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших кредитных организаций. В целом, по словам бывшего заместителя председателя Центрального банка, вице-президента президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева, финансовый сектор государств Восточной Европы, в том числе и России, является сегодня весьма привлекательным для международного банковского капитала.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов нерезидентов.
Японская автомобильная компания Nissan намерена в начале июня 2007 года начать строительство своего сборочного завода в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении компании. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот проект составит 200 миллионов долларов, а заявленная мощность предприятия – 50 тысяч автомобилей ежегодно. По планам, это будут несколько моделей Nissan, адаптированных для внутреннего российского рынка. Россия остается самой опасной страной в отношении авиационных полетов на фоне общего улучшения ситуации в мире. Как говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта, число авиакатастроф России в 2006 году превысило средний мировой уровень 13 раз. В целом число серьезных инцидентов на самолетах, построенных в западных странах, составило 0,65 на 1 миллион полетов или 1 инцидент на 1,5 миллиона полетов. В то же время в странах СНГ этот показатель достиг 8,6 инцидента на 1 миллион полетов, что в два раза выше среднего уровня по странам Африки. Министерство экономического развития и торговли России подготовило поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение борьбы с контрафактной продукцией. В их числе введение уголовной и административной ответственности за нелегальную видеосъемку премьерных фильмов в кинотеатрах, которая впоследствии используется для нелегального тиражирования. Вместе с тем, министр экономического развития и торговли Герман Греф не сообщил, когда предложенный законопроект может быть рассмотрен правительством и внесен в парламент страны.
В правительстве действительно есть понимание того, что это очень важно и нужно. Если мы говорим об инновационной экономике, тем более, что у нас в последнее время, слава тебе, Господи, хорошо начала развиваться и киноиндустрия, то без нормальной системы защиты прав действовать дальше будет невозможно просто.
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 80 копеек. На завтра 25.75. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки. Курс на следующий день 35 рублей ровно. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Панорама новостей экономики подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». В минувшие выходные в Стамбуле прошел парад знаменитого военного оркестра Османской империи. Рассказывает Елена Солнцева.
«Ах, султан, живи тысячи лет наш султан!» Поют музыканты военного оркестра под музыку бубнов, арабских удов, барабанов-давулов, литавр и волынок. Парад военных оркестров вызывает настоящее столпотворение на стамбульских улицах. Подростки размахивают турецкими флагами. Все напоминает о былой славе и величии Османской империи, границы которой простирались от пределов Балкан до Персидского залива. Минуя историческую часть города, храм Айя-Софьи, голубую мечеть, сопровождаемые толпой зевак, музыканты направляются к султанскому дворцу Топкапы, где проходит грандиозное праздничное представление. Военный оркестр был важной частью многотысячного османского войска. Музыканты в ярких одеждах и тяжелых тюрбанах во время походов турок-осман на Балканы и в Центральную Европу шли впереди войсковых колонн, создавая ужасный грохот, шум, устрашающий своего противника. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, противник впадал в панику, услышав этот грохот и увидев объятое облаком пыли многотысячное османское войско. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. В военных походах ревели большие трубы, резко кричали гобои, грохотали большие барабаны. барабанной давулы. Особенностью турецкой музыки было отсутствие нот. В то время больше ценилось запоминание, интерпретации постоянно варьировались. К несчастью, первоначальные композиции забыты, многие пьесы утеряны навсегда. Музыкантов военного оркестра готовили в специальных школах, получивших название «Музика Ихумайон». Чаще всего это были христиане, славяне, румыны, поляки, оказавшиеся в османском плену. Их насильственно обращали в ислам, приучали к османской культуре, обучали военному делу. В школах царила палочная дисциплина и суровые условия жизни. Дневной рацион юного музыканта состоял из чашки жидкой чорбы, супа из мерджмека и лаваша. Единственной возможностью улучшить свое положение было попасть на глаза султанскому визирю, который отправлял самых лучших в так называемые дома барабанов, заведения, куда султан часто заезжал послушать военную музыку. Обитатели дома барабанов считались наиболее привилегированной частью турецкого войска, подобной гвардии в странах Европы. Их сытно кормили, обеспечивали одеждой и солидным денежным содержанием. Ахмед Карай, турецкий музыкальный критик. Возглавлял оркестр музыкант с бунчуком, большим декоративным колоколом, закрепленным на шесте. По краям колокола прикрепляли маленькие звонкие колокольчики. Сверху турецкий полумесяц со звездой. Когда бунчук встряхивали, раздавался нежный звон колокольчиков. Прижились бунчуки в российской царской армии, в казачьих полках. Бунчуки сохранились во Франции, где называются «шапо шинуа». Китайская шляпка из-за особой формы колокола. Султаны щедро одаривали любимых музыкантов. После окончания эпохи Наполеона султан Махмуд II, ярый поклонник европейской культуры, сумел переманить шефа военного оркестра наполеоновской армии Джузеппе Доницетти, родного брата знаменитого композитора Гаэтана Доницетти, который прославился в Европе своими комическими операми. Чтобы заполучить итальянского музыканта, султан пообещал ему титул паши, горы золота и звание бригадного генерала. Получив монаршие милости, Джузеппе остался в Стамбуле на 20 лет и в благодарность сочинил с десяток военных маршей в честь своего покровителя. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, в репертуаре музыкантов были песни-панегирики, прославляющие победы османского войска и поминальные плачи по погибшим воинам. Большое количество триумфальных военных маршей сохранилось со времен Крымской кампании. Большая часть из них посвящена турецкому генералу Осману Паши, хорвату по национальности, под командованием которого турецкая армия форсировала Дунай. Марши в честь турецкого военачальника писала его любящая жена, которую звали Ида, турки называли ее Саиде. До недавнего времени сам факт существования этой женщины не был доказан. Лишь в конце 20 века выяснилось, что загадочная леди из Трансильвании в свое время брала уроки музыки в Вене у ученика Бетховена Карла Черни. Приехала в Стамбул давать фортепианные уроки детям Омар Паши, вышла за него замуж, надолго оставшись в его гареме. В конце 19-го, начале 20 века Турция потеряла почти все свои европейские владения. Турецкая армия покинула города Европы. Турки оставили здесь много своих инструментов, звучание которых использовалось европейскими композиторами для придания музыке восточного колорита. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».